Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
И мы с отцом Анатолием сегодня продолжим говорить о наших новомучениках и исповедниках и попробуем прикоснуться к тайне, к такой вот тайне, которая присутствует в нашей жизни, которую мы иногда не замечаем, к которой мы кидаемся, когда нам очень плохо. И, слава Богу, у нас есть люди, которые к этой тайне прикоснулись в полной мере и, более того, даже попытались ее исследовать. А нам еще повезло, что эти люди, они непосредственные родственники отца Анатолия, и мы из первых рук можем узнать о такой удивительной второй блаженной Матроне, или первой, кто их там узнает, кто из них первая, кто вторая.
Да, ну, Матрона Московская была раньше прославлена, насколько я помню. Хотя могу ошибаться, да это, наверное, и не имеет большого значения. Да, сегодня хочется рассказать про блаженную Матрону Анемнясевскую. В простонародье ее звали Матрона Белякова. Она была уроженка деревни Анемнясева. Храма там никогда не было, это не было село. Была деревня Рязанской области Касимовского уезда. Но прежде чем о ней рассказать, хочется рассказать историю, как они вообще узнали. Они-то, конечно, там в той местности знали и до сих пор знают и помнят. И даже сохранились люди, которые по детству помнят, как их родители к ней ходили. То есть в той местности ее особенно почитали, и действительно, о ней еще память живет в народе. Но для того, чтобы она была прославлена на Архиерейском соборе в 2000 году, должна была произойти цепь невероятных событий. И это очень интересные события, потому что просто так, как известно, у нас ничего не бывает. В прошлом выпуске я рассказывал о родственниках, которые приходили в архив ФСБ для изучения дел своих родных, которые были репрессированы в связи с тем, что они были священнослужителями или верующими людьми. И моему отцу вынесли огромную стопку папок личных дел его родных, которые он запросил, и он, что называется, даже с благоговейным трепетом начал изучать эти материалы, потому что прекрасно понимал, во-первых, что это чудо, что вообще дали в руки эти документы, и чудо, что он может соприкоснуться с этой историей, с этими страницами совершенно невероятными деталями и подробностями, которые были скрыты до этого момента, их никак невозможно было узнать. И когда он рассматривал одну из папок, точнее, даже просто ее открыл и взял в руки, из этой папки выпала, неожиданно для него, выпала тетрадь большого формата в клетку, которая была подписана «Житие блаженной старицы Матроны Анемнясевской». Отец про нее совершенно ничего не знал и никогда не слышал. И он с удивлением для себя начал читать. И выяснилось, что речь идет о некой калеке, которая жила в деревне Анемнясево и отличалась тем, что, во-первых, была очень верующей, очень набожной, любила молиться, петь акафисты и тропари, церковные песнопения, но при этом она была слепой, не имела возможности ни читать, ни изучать это все, и совершенно была, что называется, удивительна в своей простоте, и имела огромную известность среди людей, которые к ней приходили. Оказалось, что это житие было составлено его родственниками, которые были родными братьями его деда, Впоследствии это мученик Владимир и священномученик Николай. Эти два человека взяли на себя такой подвиг для того времени совершенно невероятный. Это 20-30-е годы. То есть, занимаясь такой деятельностью в то время, нужно было понимать, что они подписывали себе приговор, по сути, они его себе и подписали именно этой тетрадкой. Они приготовили эту тетрадку, они составили житие, они собрали факты, они провели огромную работу по изучению этих фактов, они собирали свидетельства, расспрашивали народ. И кто-то из жителей Касимова написал донос, что вот так и так два человека занимаются вот такой деятельностью. И они были арестованы. Эта папка, точнее, эта тетрадь была изъята. И, собственно, это было вещественное доказательство их антиреволюционной деятельности и прочее-прочее, все, что там было потом написано в следственном деле. И по этому делу было арестовано 34 человека, включая саму блаженную Матрону и еще большое количество из ее деревни, соседних деревень и из города Касимова. То есть там всего по этому делу проходило 32 человека. У всех у них очень интересная и удивительная совершенно судьба. И главное, что все это неожиданно вдруг выяснилось в тот момент, когда вот в архиве просто принесли большую стопку следственных дел. То есть это все совершенно, что называется, невероятно чудесным образом само вдруг раскрылось, потому что информацию об этом передавать потомкам боялись, и об этом никто не рассказывал никогда. То есть для моего отца это было совершенно удивительное открытие. И он понял, что открытие это неспроста. И решил для себя начать дело по прославлению блаженной Матроны для того, чтобы завершить то дело, которое начали его родные и то, что послужило для них мученической кончиной, то есть причиной. Мученик Владимир был расстрелян в карагандинских лагерях, священномученик Николай был расстрелян в Елатомской тюрьме в момент конвоирования. То есть никто не знает, в 43-м году почему-то вдруг его конвоиры застрелили во дворе тюрьмы. Почему это было сделано, совершенно никто не знает, и необъяснимо, потому что священномученик Николай человеком не был, так скажем, агрессивным, и он вряд ли пытался осуществить побег или какую-то там попытку к бегству, но в любом случае он был умерщвлен во дворе тюрьмы без суда и без следствия. А еще там 32 человека тоже закончили свою жизнь или в заключении, или в тюрьме. Отец Александр Орлов вернулся из ссылки. Он был духовником блаженной Матроны. Он вернулся из заключения из лагеря и умер на следующий день в своем доме. То есть, по сути, его прославили как священноисповедника, но он, по сути, священномученик, потому что его здоровье было настолько подорвано, что даже вернувшись домой из лагеря, он на следующий день скончался, и не прожив, собственно, на воле, что называется, ни дня. И это действительно совершенно невероятная, удивительная история про девочку, которая родилась во второй половине XIX века в деревне Анемнясево и была совершенно обычным подростком, ну, ребенком сначала, потом подростком. Она, как сама про себя говорила, что очень любила в детстве бабочек ловить, чем и была грешна. И в 7-летнем возрасте она заболевает оспой и теряет зрение. Ее отец блаженной Матроны был человеком, к сожалению, пьющим и таким, что называется, не очень работящим. И их семья жила бедно, и мать, имея на тот момент больше 10 детей, правда, большинство из них скончались, но семья была большая, кормить было нечем, и она была очень озлоблена на то, что тут еще и Матрона становится инвалидом, который садится ей на шею. Ей было поручено заниматься детьми, младшими по возрасту, нянчить их. И когда ей было примерно около 10 лет или 11, она, нянчив ребенка, уронила его с крыльца. Случайно, конечно, она была слепой. И мать настолько разозлилась и ожесточилась на нее, что она стала ее избивать. И избивала она ее так сильно, что с того момента Матрона перестала расти и потеряла способность передвигаться. Ее положили в коробочку, что называется, такой специально для нее сделали короб, в котором она лежала и пролежала она в нем всю свою жизнь. Когда мать ее избивала, то у нее было видение. Она вдруг стала говорить маме, что она видит Пресвятую Богородицу. Мама, прекрасно зная, что она ничего не видит, она слепая, приходила в еще большую ярость и еще сильнее ее избивала. И это повторилось трижды. И на третий раз, как сама Матрона об этом рассказывала потом уже, ей Богородица дала какую-то утешительную записочку. То есть она дала ей что-то, что она увидела и что ее утешило. Она никогда не рассказывала, что там было, никому. Но это было какое-то особое проявление в жизни Матроны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим об удивительной тайне, как простой ребенок из крестьянской семьи неблагополучной обретает дар блаженной Матроны.
И не просто дар, а это совершенно необъяснимо, как так смогло получиться и почему так получилось. Видимо, это какая-то ее личная заслуга, то есть это уже тайна, в которую мы никогда не проникнем, это тайна ее личного отношения к Богу, к Пресвятой Богородице, и, так скажем, какая-то здесь есть сторона, которую никто пока что, никто не узнает. Но Матрона превратилась в лежачую больную. Она была слепая, она не имела возможности передвигаться, за ней требовался уход, ее нужно было кормить. А родственники ее, естественно, были озлоблены этим, потому что это дополнительных проблем создавало. Ранней весной ее выносили в сени и ставили в сенях. Поздней осенью ее иногда забывали занести домой. И, как она сама рассказывала, дождь лил через дырку в крыше, она промокала вся насквозь, а ночью ударяли заморозки так, что она покрывалась инеем. И единственное, чем она спасалась, это была молитва. И она об этом впоследствии рассказывала. Но, говорит, старшая сестра, говорит, моя, говорит, меня, говорит, жалела и заносила в дом. И я, говорит, ей очень за это благодарна. Вообще удивительно, как человек в таких условиях, как можно было бы сказать, что жизнь встретила Матрону чудовищно и так с ней обошлась, как этот человек, блаженная Матрона, смогла сохранить отношение к своим родным и близким, что называется, как к людям. Она с любовью о них вспоминала, она говорила, она их жалела. Она жалела, что она им столько приносит трудностей и проблем. Это совершенно невероятно. Но самое главное, дальше интересно. Постепенно, и первый случай он известен, к ней пришел сосед по деревне. Он занимался тем, что распиливал материал и как-то надорвал спину, то есть травму какую-то получил. У него была большая семья, кормить детей было необходимо. И он пришел к ней и попросил: «Ты, видимо, угодно Богу, раз так страдаешь». И вот эта формулировка, она восхитительна. То есть для русского человека понятие о страданиях, оно было вот именно таким, что если человек угоден Богу, то с ним вот так может произойти. То есть это совершенно обратный взгляд, казалось бы. Если человек угоден Богу, Господь его особо оберегает, опекает, заботится о нем, помогает ему. Но издревле на Руси, особенно, что называется, наученные чтением Псалтирии и Патериков, люди знали, что особые испытания в жизни даются человеку, который особо отмечен Богом. И он пришел к ней и сказал: «Я, говорит, спину сорвал, ты, говорит, помолись, рукой потрогай своей, может быть, вдруг там исцелишь, все пройдет. Она говорит, хорошо, помолилась, потрогала ему спину рукой, он пошел и выздоровел. И, естественно, он рассказал своему соседу. Сосед тоже пришел, попросил о своем. Оно тоже получилось. Она помолилась, и он получил то, о чем просил в молитве. И удивительно, так постепенно сначала вся деревня стала к ней ходить, потом соседняя, потом еще. И к ней стали приходить со всего уезда Касимовского. То есть известность о ней распространялась молниеносно. Люди рассказывали друг другу. И таким образом так сложилось, что ее семья, которая была так отягчена ее присутствием, не просто стала существовать за ее счет, а даже они смогли через какое-то время купить дом другой. Но при этом все равно отношение к ней не изменилось. Родители ее скончались, и ее взял к себе дядя, который был человеком набожным и верующим. Но из-за того, что началось уже советское время, люди стали издеваться и насмехаться над ним и над его семьей, что они взяли себе, значит, вот такого больного человека. Ее, не стесняясь, называли выродком. Дело следственное, которое было заведено на нее и на людей, проходящих по делу, так и называлось. Дело попов Правдолюбовых и выродка Матроны Беляковой. То есть это формулировка совершенно такая конкретная. То есть для того времени это было такое особое испытание. Но она была совершенно спокойна, она не роптала, она не жаловалась, она любила молиться, читала акафисты наизусть. Когда ее спрашивали, удивлялись, откуда ты знаешь? Как ты можешь? Откуда ты знаешь? Ты слепая, тебя никто не учил ни читать, ты не можешь знать это. А она говорила всегда так, что ко мне придет кто-нибудь, расскажет, а я запомню. И потом вот так вот молюсь. Кто к ней приходил и кто рассказывал, остается доподлинно неизвестно. Может быть, это были люди, которые действительно ей хотели как-то помочь и что-то с ней вместе прочитать или помолиться. А может быть, это были люди из другого уже мира, так скажем, мира Небесной Церкви, которые ей рассказывали, и она запоминала. То есть уже выяснить точно это нельзя вот в нашей земной жизни. Но удивительно, она знала огромное количество наизусть богослужебных текстов, песнопений, тропарей, праздников, и очень любила петь своим высоким тонким голосом.
Вообще все, что касается подвига наших Христа ради Ерозьевых и блаженных, это сплошной вызов для современного сознания, поскольку объяснить рационально нельзя ничего. Вот вся история жизни девочки, которая, в отличие от нашего времени, лишена возможности воспользоваться всевозможными методиками развития такого рода инвалидов детей, никому не нужна, никто не собирается с ней вообще проводить время. Но представьте себе, поместить ребенка инвалида в короб, выставить в сени и практически не общаться. Вот каким образом происходит развитие? То есть современный человек не может себе представить ничего этого даже близко. Ну как, больной ребенок-инвалид в сенях, в холодных. Сначала промокает под дождем, потом замерзает на морозе. С точки зрения современного человека выжить такой ребенок не может, потому что это все вот, что через запятую мы можем сказать о блаженной Матроне, абсолютно противоречит всему нашему опыту наблюдения за детьми с какими-то сложностями развития.
Именно так. И не просто противоречит, а я уверен, что многие, кто сейчас нас слышит, где-то в глубине сознания могут усомниться, сказать, да ну, какая выдумка, да что вы, о чем вы вообще говорите, что это, как это может, чтобы так человек лежал в коробке, там, замерзал, промокал, и там не простудился и не умер. Если бы, знаете как, если бы я не знал людей лично, которые этим занимались вопросом, и которые эту историю проверяли, выясняли, устанавливали факты, то, может быть, я бы тоже бы усомнился. Но есть совершенно не просто неопровержимые доказательства, а целое следственное дело на этот счет, где описаны и свидетельства председателя колхоза, например, который написал донос на Матрону, и там он просто совершенно конкретно написал: она своей святостью мешает колхозному строительству. То есть председатель колхоза совершенно конкретно признал в ней святую, не задумываясь и не ожидая решения комиссии по прославлению. То есть он в этом не сомневался. То есть действительно это особое явление. Его невозможно чем-то объяснить. Скорее всего, конечно, в подобных условиях, скорее всего, ребенок-инвалид, оставленный в сенях, должен погибнуть. Почему она не погибла, это знает только она и Господь Бог. Я думаю, что... Ведь это очень интересно. Она была воспитана в вере. При том, что у нее была, как сейчас принято говорить, неблагополучная семья. Но при этом они были прихожанами церкви в Шейнке, село там соседнее рядом. И там отец Александр Орлов служил как раз, который впоследствии становится ее духовником. У нее было представление о духовном кормлении, о духовной жизни. То есть ведь в этом же кто-то ее тоже наставлял и воспитывал. Кто? Это совершенно вот удивительно, но каким-то образом она в этом существовала и жила. И проникнуть в эту тайну нам, скорее всего, не удастся. Но сомневаться в факте лично мне не приходится, потому что я и видел, и знаю, и слышал рассказы людей. Когда отец обнаружил все эти материалы, он стал ездить. Мы и в Немнясево ездили, и в окрестные Белясево, и Гусь Железный, то есть там окрестные все эти деревня и села. И множество людей рассказывали о ней. И рассказывали, как их родители, кто-то даже сам лично к ней приходил, ее были живы на тот момент, это 90-е годы, были живы на тот момент еще ее соседи по деревне, которые жили рядом с ней. Они рассказывали о ней абсолютно совершенно, вот, как будто это было вчера или позавчера. Была такая замечательная совершенно паня Копина, соседка ее по деревне. Паня, это сокращенно от Пороскевы. Пороскева, то есть ее звали, Копина фамилия, удивительная совершенно. Она очень живо и ярко, эмоционально про нее рассказывала и говорила, что отлетела от нас, как птица. То есть вот мы ее не удержали, имея в виду арест и транспортировку, по-другому нельзя назвать, Матроны в Бутырскую тюрьму.
Но вообще, все, что связано с этим подвигом, как ни рассказывай, все равно у современного человека вызывает некоторый такой зазор, что ли, внутри. Я просто помню, как прославление блаженной Матроны Московской спровоцировало колоссальную дискуссию по этому поводу. Именно потому, что ничего нельзя объяснить. А рассказы все-таки это в значительной степени эмоция. То, что человек запоминает, он запоминает на эмоциональном подъеме. И потом, передавая этот рассказ из уст в уста, он еще обрастает какими-то живописными подробностями, которые могут никакого не иметь отношения к реальным событиям. В результате мы получаем историю, которая заставляет нас внутренне сомневаться, и мы оказываемся в состоянии биполярного расстройства. С одной стороны, когда нам плохо, мы рвемся прикоснуться к мощам, попросить молитв там блаженной Матроны Московской, например. Там все время огромная очередь в Покровском монастыре. И при этом будем продолжать сомневаться. Как же так?
А это наше маловерие. Вы знаете, здесь можно процитировать слова Гамалиила знаменитые, когда на Синедрионе собираются фарисеи и книжники и говорят, что нам делать. Ученики его украли, в гробу его нет. Как нам теперь быть? Это же скандал. На что Гамалиил говорит, что если это от Бога, то вы ничего не сделаете. А если это от человека, то через 20 лет никто не вспомнит, кто такой Иисус и почему его не нашли в гробу. И вот 2025 лет с Рождества Христова прошло, все помнят. Поэтому, знаете как, Гамалиил был не глупый человек. Он очень мудро это подметил. С блаженной Матроной Московской Я думаю, что произошла такая ситуация, что там еще был не очень корректный момент с первым вариантом и ее жития. Когда она была издана, там было очень много каких-то деталей и подробностей, совершенно таких, похожих на деревенский заговор или колдовство. И многих людей, а особенно таких людей церковных, из, так скажем, консервативного крыла Русской Православной Церкви, это не просто оттолкнуло, они были настроены достаточно скептически. Но что характерно, если бы действительно это было бы ошибкой, то не было бы этого почитания, люди бы не шли, и эта очередь бы, которая там стоит круглосуточно, можно сказать, и она бы там не стояла столько лет. Я жил и длительное время жил напротив Покровского монастыря и регулярно туда ходил. И видел эту очередь, и сам в ней был. То есть это, знаете как, это явление народного почитания, которое не может не основываться на фактах. И я просто хотел одну деталь важную сообщить, что вот как раз когда с блаженной Матроной Московской такая вышла история с ее житием, с Матроной Анемнясиской получилось совершенно по-другому, потому что те люди, которые составляли ее житие, был один из них священником, а второй был высокообразованным человеком, получивший высокое духовное образование и закончивший императорскую академию на тот момент. То есть это были два человека, которые прекрасно знали, что они делают.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. Продолжая разговор о блаженной Матроне Анемнясовской, мы подошли с вами как раз к переломному периоду в ее жизни, потому что, ну, сначала удивительная девочка. Вот она, по ее молитвам люди выздоравливают. Понятно, что отношение, конечно, не у всех одинаковое к этому, но все-таки это явление, которое вызывает определенный ажиотаж вокруг себя, что ли. Она, судя по житию, принимает приходящих к ней без разбора вначале. Вот кто пришел, с тем она и беседует, о том молится, как-то вникает. Потом происходит какой-то качественный перелом. Она начинает градировать людей. Есть люди, которых она к себе близко подпускает, а есть люди, которых она как бы отодвигает.
Да, это произошло, я думаю, что в связи с революционными событиями и с тем, что к ней стали приходить люди, которые хотели опровергнуть или как-то, что называется, спровоцировать. И в таком духе, опять же, советской антирелигиозной пропаганды как-то ее, что называется, скомпрометировать. И в житии это описано, и не одна история, что к ней там люди приходили, причем там даже еще до этого был момент, что человек от нее утаил что-то. Ему поручили ей принести в знак благодарности, а он по дороге в лесу спрятал. И она ему об этом рассказала, говорит, а зачем ты так сделал? То есть она даже это могла видеть, вот, что это совершенно удивительно и как-то даже невероятно. И я так понимаю, что, опять же, ведь по-разному люди действительно к ней относились. И чтобы избежать каких-то вот таких, если это вообще уместно в этом контексте употребить слово «конфликтов», потому что как можно конфликтовать с инвалидом, который лежит в коробке? Это для меня не очень понятно, но в любом случае, я думаю, что были недоброжелатели, их было много. И ведь действительно преследовали и смеялись, и издевались над родственниками и детьми дяди, который взял ее к себе в дом, взял ее жить. То есть люди становились, им было тяжело так жить. Они становились объектом насмешек, и для них это было еще серьезное испытание. Да, они тяжело переживали, и об этом есть тоже сообщение и свидетельство, и сами дети об этом говорили. То есть это очень такая была непростая ситуация, и такого, что называется, прям всенародного почитания, конечно, не было. К ней по-разному совершенно относились. И я так могу себе предположить, представить, что поначалу поток людей, к ней шедших, был небольшой, и они были все для нее, ну, грубо говоря, примерно понятны. То есть это люди из соседних деревень. А потом к ней стали приезжать вообще-то. И к ней из Дивеева приезжали. К ней приезжали там и из Мурома даже приезжали, и из Владимира. То есть они знали, там, так скажем, в той части нашей необъятной страны, они знали многие. И постепенно, конечно же, учитывая известность и распространение информации, наверняка какие-то люди были, которых она просто предпочитала не допускать сразу. То есть она прекрасно понимала, что лучше поступить так, чтобы потом, в общем, этим не соблазнять никого.
И вот удивительно еще ее приверженность Сарову и Дивееву. Ведь она же там не была. И она, в общем-то, не могла особо сказать, что вот она общалась с людьми, которые там побывали и могли ей что-то рассказать, или там... Она не могла прочитать летопись Дивеева, составленную священным учеником Серафимом. Она не могла, казалось бы, никак приобщиться к традиции, и, наверное, ее знания о преподобном Серафиме Саровском тоже были как-то ограничены. Я имею в виду те знания, которые приобретаются извне, как мы приобретаем.
Да-да, я понимаю, что имеется в виду именно употребление информации доступной, да, то есть издается книга, мы ее открываем, читаем, и для нас становится это известно. Она слепая, читать она не может, да и, наверное, не учил ее никто никогда читать. Но монахини из Дивеева у нее были. Было свидетельство, что к ней приезжали монахини. Но это не было регулярно, это не было на постоянной основе. И очень интересно, она просила, если кто-то к ней приезжает или едет откуда-то, привезти камушек с собой. И она потом эти камушки как-то вот она там могла там рукой перебирать, и как-то вот для нее это было важно. Она какую-то, может быть, как связь с местом, с этим чувствовала. Тоже интересно. То есть это совершенно какие-то, так знаете, как вот, это же известный факт, что если человек слепнет, у него обостряется слух. Если человек теряет возможность ходить и, ну, вообще существовать по-человечески, да, то есть, возможно, что называется, обостряются какие-то такие особые внутренние духовные инструменты, которыми она пользовалась, и для нее это была вот ее жизнь. То есть здесь можно только предполагать. Мы это узнаем сильно позже. Но в любом случае она обладала какими-то совершенно невероятными способностями. То есть был один человек, который впоследствии стал архиереем, принял сан. Он был в заключении, его арестовали и посадили. Он был врачом. И в этой больнице, которая была тюремная, лагерная, он нашел возможность помогать заключенным таким образом, что он их, так скажем, помогал им получить диагноз, чтобы они попадали в больничные условия, там было легче. И об этом прознали, и, в общем, ему грозил расстрел. И он молился, и кто-то из, кто был с ним в лагере, ему посоветовал: а ты, говорит, матронушке покричи. Он был поражен, удивился, что это вообще за какие-то непонятные какие-то действия, что значит покричи матронушке. Но прогуливаясь вокруг больницы и раздумывая над своей дальнейшей судьбой, он к ней обратился, просто обратился и сказал, что помолись за меня, я тебя прошу. И удивительным образом он избежал расстрела, и его даже выпустили. И он к ней приехал. И когда он еще не успел войти к ней в комнату, она к нему уже обратилась по имени. То есть она знала и сказала, что я слышала, когда ты меня просил, я молилась. Что это? Как это может быть? Этот механизм, к сожалению, я не смогу вам описать. Но вот, вот это факт из ее жития, который он известен, и известен этот человек, и его дальнейшая судьба тоже известна. То есть это совершенно удивительно. И таких фактов там большое количество. И постепенно, конечно же, ее присутствие в этой деревне и такое и популярность такая среди народа, она не просто становится невозможной, она мешает колхозному строительству. И на нее пишет донос председатель колхоза, и что тоже такой, знаете, казалось бы, вот такой можно услышать этот факт и даже удивиться, что-то в нем такое народное есть. Но я просто знаю, мне этот человек, который рассказывал, это жительница поселка городского типа Гусь Железный, нынешняя сейчас. Она мне сама мне об этом говорила, потому что она родилась и выросла в Анемнясево. Она Матронушку помнит, родителей помнит. Точнее, ну, в общем, там такая история, что по детству она помнит рассказы о ней, и что родители ее к ней ходили. Когда за ней приехали из Москвы, чтобы ее арестовать и увезти на Лубянку, люди не смогли войти к ней в дом, чтобы ее арестовать и вынести. То есть, то ли мистический страх, то ли еще какая-то причина, но вот им было сложно. Вот тоже удивительно, да, казалось бы, чего сложного? Зайти в дом, взять коробочку с человечком и положить в машину. Это же не так сложно. Они не могли. И тогда пошел председатель колхоза, который был инициатором вот этого как раз уголовного дела и преследования Матроны. И когда он взял эту коробку с Матроной на руки, он сказал: «Ой, какая легкая!» А она ему ответила: «И твои дети такими легкими будут». Он вынес ее, положил в машину, ее увезли в Москву. И что самое интересное, его дети перестали расти с того момента. И внуки его тоже все маленького роста. И местные люди, местный народ, у них их называют полтинники, полчеловека. То есть это совершенно удивительно. Вот эту вот подробность мне рассказала женщина, которая там живет до сих пор. Я когда услышал, я был поражен. То есть потомки этого председателя, они тоже все маленького роста. Совершенно. То есть это необъяснимо. Вот как вот Господь, что называется, проявил себя и вступился за Матрону таким образом. То есть это живет оно. Вот они, и они знают почему. То есть там местные люди знают, почему эти такие маленькие. То есть это совершенно удивительно. Но касательно этого председателя колхоза. Через какое-то время он тяжело заболел и при смерти лежал. И сильная была жара, окна были раскрыты в доме, и крики его были слышны по всему селу. Умирал тяжело и страшно. Но он пригласил священника и покаялся перед смертью, исповедовался и причащался. То есть вот это тоже совершенно удивительно. Казалось бы, вот он был таким активным противником, он гнал и преследовал Матрону и сделал все, чтобы ее удалить из села. Но перед смертью и, возможно, ее молитвами он пригласил священника, покаялся и умер как христианин православный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о блаженной Матроне Анемнясовской. Вот трагическая кульминация жизни. Забирают ее на Лубянку, но в тюрьме она недолго пробыла.
Не просто недолго пробыла, а опять же есть свидетельство в документах, что в связи с тем, что заключенные, как и конвоиры, проявляют свою какую-то неадекватную реакцию по отношению к Матроне Беляковой, было принято решение перевести ее в дом инвалидов, который был в районе метро Владыкина. А почему? К ней стали ходить люди. Причем, что называется, сокамерники стали обращаться, а потом и люди, которые охраняли этих сокамерников. То есть совершенно невероятно удивительно. Но это как, знаете, вот тот элемент из жития, точнее, не элемент, а эпизод, из жития митрополита Серафима, что когда он уже, будучи лежачим больным, его привозят и кладут на нары, а он не может ни двигаться, ни ходить, то даже уголовники матерые, которые находятся в камере, они приходят в удивление, говорят, а зачем, для чего это делать? То есть, а какой в этом смысл? И здесь то же самое. Человек, который лежит всю жизнь в коробочке, имея размер одежды 11-летнего ребенка, то есть у него платьишко 90 сантиметров было, вот, какой смысл привозить ее в тюрьму? Естественно, это вызывает совершенно уже необычную реакцию, да, то есть, а что это такое? А для чего? А когда с ней начали разговаривать, так она еще не просто разговаривает, она там еще всем рассказывает про них самих же. И, естественно, это вызвало ажиотаж, совершенно нездоровую реакцию окружающих. И было принято решение переселить ее в дом инвалидов в районе современного метро Владыкино. Там есть храм, приход и кладбище, часть сохранилась. И вот этот дом инвалидов, он находился прямо недалеко совсем от этого кладбища. И в 1936 году Матрона скончалась в этом доме инвалидов и была похоронена в общей могиле со всеми остальными, кто в тот момент скончались в этом, из жителей этого дома. И, к сожалению, найти место захоронения невозможно. Есть версия, что оно находилось в том месте, где там сейчас часть кладбища была снесена при строительстве дороги. И таким образом найти и установить место, где лежит Матрона, к сожалению, невозможно. Но часовня на этом кладбище установлена, там иконы есть, и сказано, что блаженная Матрона Немнясевская находится где-то вот на этом кладбище, она захоронена. И это действительно, что называется, удивительный путь и судьба человека, который так пострадал от рук собственной матери, но при этом не озлобился, не возненавидел все человечество и не стал каким-то таким сгустком агрессии и ярости по отношению ко всем окружающим, а преодолев в себе все эти переживания, а может быть и вообще не испытывая их, такие люди тоже бывают, это удивительно. Я знаю такой пример, когда дети родителей, которые поступили с ними совершенно, ну, в общем, не по-человечески. Не то, что даже не обозлились на своих родителей, а до сих пор с ними общаются, и уже когда они стали сами взрослыми людьми, у них появились свои дети, они поддерживают отношения и как-то пытаются сохранить какие-то остатки семьи. То есть такое тоже бывает. И, что называется, по-человечески совершенно необъяснимо. Казалось бы, с тобой так поступили, тебя в детстве бросили, да, то есть родители развелись, разрушили семью и разбежались в разные стороны, и они были вынуждены жить сами по себе. При живых родителях это совершенно необъяснимая вещь. Но вот такое случается. И тоже я слушал рассказ этих людей и поражался тому, нет ни тени злобы, ненависти, желания мести, когда вот как так со мной могли поступить, как они со мной обошлись, никто ни разу мне из этих людей такого не сказал, о которых я говорю. То есть это для меня было удивлением, я был удивлен. То есть действительно есть, что называется, люди, у которых внутри вот таким образом выстраивается чувство любви и отношение к своим родным и близким. И Матрона, я так понимаю, что она тоже была совершенно удивительна в этом отношении, она любила людей, даже тех, которые причинили ей не просто страдания, они ее жизнь искалечили, уничтожили, по сути, казалось бы. Но при этом она проявилась совершенно в другом аспекте, духовном, и стала невероятной святой, подвижницей, которую чтят, помнят и ей молятся до сих пор. 29 июля, память блаженной Матроны, и каждый год приезжает митрополит Рязанский, сейчас это митрополит Марк, служит торжественную службу, и в Гусю-Железном, это районный, ну, не районный центр, это, так скажем, поселок городского типа, крупный населенный пункт, который недалеко находится, и приезжает само Немнясево, там трудами протоиерея Серафима Правдолюбова и неравнодушных людей выстроен храм деревянный, часовня на месте дома блаженной Матроны, там прямо рядом с храмом, то есть человеческая память и благодарность вот так вот запечатлена этими строениями, облик деревни теперь которое стало селом, совершенно изменился. Там есть храмы, там присутствие блаженной Матроны ощущается. И когда люди едут мимо, то даже ночью можно заехать, там подсвечивается и храм, и часовня, можно заехать, помолиться, просто постоять. Это совершенно удивительное место, в котором невероятно покойно, мирно и какая-то удивительная тишина. Туда приезжаешь, казалось, недалеко от трассы, и должно быть слышен шум транспорта, но вот бывает так, что совершенно его не слышно, лес закрывает. И там совершенно удивительное состояние умиротворения. Казалось бы, видимых причин для этого никаких нет, но я так понимаю, что блаженная Матрона не оставляет в своих молитвах своего родного села до сих пор.
Вот скажите, в чем качественная разница? Вот есть, были в 20 веке, ну, возможно, их было больше, но нам известно. Вот блаженная Матрона Московская слепая, блаженная Матрона Анимнясевская слепая, Иванга тоже слепая и тоже вроде как достаточно популярная личность. В чем качественная разница?
Качественная разница заключается в том, что сербская церковь не признает Вангу святой. И Ванга, как это известно, ее дом был построен на месте языческого капища, и она сама об этом говорила, что она входила в контакт с некими духами, которые обитали в этом месте. То есть Ванга и ее дар прозорливости или то, чем она обладала, имели другую природу. То есть это природа общения с некими духами, но это не духовный подвиг и молитвенный подвиг, как у тех, кого вы перечисливали, с кем мы сравниваем. То есть сербская церковь, насколько мне это известно, относится к Ванге совершенно, так скажем, даже не негативно, а абсолютно индифферентно. То есть Ванга и церковь отношения между собой никаких не имеет. И, по-моему, даже при жизни, я не могу точно утверждать, но читал такую информацию, что Ванга сама об этом говорила, что она, для нее вот это все, оно как бы, ну, так, скажем, она выше всего этого, то есть у нее там какие-то свои особые каналы, связи. Матрона же Анимнясевская никогда этого не говорила. Более того, у нее был духовник, она причала святых христовых тайн и жила, вела духовный образ жизни и была в послушании у матери церкви, что называется. Да? То есть она совершенно другой природы явления. То есть Ванга, она сама по себе. Поэтому, да, Ванга имеет мировую известность, популярность. Про нее говорят, про нее вспоминают, но сейчас уже реже. Вот, но это несопоставимые фигуры, их сравнивать нельзя.
Я сейчас вот подумала, наше стремление прибегнуть к помощи таких удивительных женщин, как Матрона Московская и Матрона Анимнясевская, нельзя ли нас обвинить в нашем духовном иждивенчестве? Ведь они за свой дар заплатили практически отказом, они физически не могли участвовать во внешней жизни. Мы в полной мере участвуем во внешней жизни, и, собственно говоря, иногда думаешь, что кроме как во внешней, ни в какой другой ты, собственно, никак не участвуешь. Но мы как пиявки, мы хотим вот присосаться в нужный момент, чтобы немножечко благодати от них оторвать. Или все-таки это важно по каким-то другим причинам?
Конечно, важно. Сейчас такой эпизод вспомнился. Это из жизнеописания какого-то великого князя. Я сейчас точно не вспомню его имя, поэтому не буду, чтобы не вводить в заблуждение. Но там такая ситуация была, что он после службы из храма вышел с мешком денег и раздает, значит, нищим. К нему юродивый подбегает и говорит: великий князь, ты, говорит, хитрый. И здесь хочешь хорошо пожить, и там устроиться. Понимаете? И да, есть у нас такая внутренняя надежда, да, что молитвами и заступничеством наших святых нас там тоже не оставят. То есть и здесь пожить, и там устроиться. Я откровенно скажу, есть такое слово «любовь». И эта любовь – это именно то, что является связующей нитью нас, современников, живущих в 21 веке, с теми, кто жил до нас. То есть, ну, если мы будем ставить в центр причину, так скажем, отношения к новомученикам, священномученикам и исповедникам российским исключительно корысть, чтобы они за нас там молились, я думаю, не сработает. А важнее намного поставить в центр именно живое личное отношение, сформулированное для себя лично. Кто эти люди для меня? Зачем я должен и должен ли вообще о них знать, помнить и тем более любить? А ведь это люди, которые фактически, они вот, это наши не просто предшественники, а нас с ними очень много связывает, очень много. И их присутствие в нашей жизни, я думаю, что оно необходимо для нас в первую очередь. И то, что Матрона Анемнясевская или Матрона Московская заплатили такую высокую цену за ту способность и возможность так молиться и помогать людям, я не думаю, что они были бы щепетильны и разборчивы в том, чтобы кому давать, а кому не давать. То есть это у Силуана Афонского описано в его житии, которое архимандрит Сафроний составил. Там сказано очень замечательно про молитву за всех людей. Почему Силуан Афонский молится за всех людей? И вообще, что это такое? Как можно молиться за всех людей? А любовь, и Силуан об этом сам говорит, что любовь к людям в его сердце настолько его переполняет, что он не может не молиться о них. Ему это его естественное искреннее желание. И я уверен, что люди, которые перенесли такие испытания и сподобились такого дара, они обязательно, непременно будут желать людям, которые, как вы сказали, замечательно включены в эту мирскую жизнь полностью, будут желать людям не просто самого лучшего, а самого нужного для них, чтобы они вспомнили о том, что помимо этой мирской жизни есть еще и вечность.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского всея Руси, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни всех Господь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».